Глава 9. Меч поднят. В Азии наступил вечер, что означало самый благоприятный расклад по количеству игроков, которые могут присутствовать в игре. По сигналу Манивальда, заранее посланные к Мноссе 150 разведчиков, одновременно открыли порталы. По расчетам, этого должно было хватить, чтобы быстро переместить силы коалиции и королевские войска для внезапной атаки. Расчеты оправдались, вскоре вся армия оказалась на широкой равнине в 200 метрах от низких, но широких беленых стен бывшего города гномов, равномерно распределенная на протяжении 2 километров. Со стены на десятки тысяч внезапно оказавшихся под стенами воинов изумленно пялились черти и бесы, не предпринимая, впрочем, никаких попыток атаковать. Часть открывших порталы разведчиков открыла новые порталы и вернулась в покинутый лагерь. Их задача была собирать входивших в игру на месте привала игроков, сколачивать из них партии и порталами перебрасывать к месту военных действий. Отбросив в сторону все ранее накопившееся недовольство из-за решения множества организационных вопросов, Манивальд вышел вперед и скомандовал, наслаждаясь каждым словом.
«В атаку! Вырежем бесовское отродье к чертовой матери!»
Прикупленный заблаговременно за сумасшедшую сумму артефакт сделал слышным его голос всем воинам Альянса. Приказ Манивальда словно громом раскатился по равнине. И не успело его повторить эхо, как воины всех 8 кланов вместе с войсками короля Перфундара, восторженно крича, тут же телепортировались на древние стены и начали беспощадно резать защитников города. Оправившись от первоначального изумления, силы ада оказали упорное сопротивление. Если проблема бесов была решена быстро, то активное использование чертями телепортов в отдельных местах создавало ситуации, когда чертей оказывалось больше, чем нападавших. Но тотальное превосходство в численности и более высокие уровни, чем у нечисти, воинов Альянса сыграли свою роль. Через 3 минуты стены были зачищены, и Манивальд, сам принимавший деятельное участие в атаке, прогремел.
9 колоннами спускаемся в город!»
У Манивальда не было иллюзий, что собранные в одну армию войска 8 кланов и местного короля действительно являются единой армией, и уже можно дробить бойцов на более мелкие единицы. Нет, лучше уж использовать их в том составе, в котором они привыкли воевать. Главное — обеспечить общий позитивный эффект от их отдельных операций на поле боя, перебрасывая в нужные места. Так что в город бойцы входили в привычном составе. И план битвы тоже не страдал излишней сложностью, чтобы не потерять эффективность из-за отсутствия боевого слаживания. Просто войти в город, зачистить всю нечисть и собрать весь лут. Сам Манивальд с 2 десятками самых мощных воинов клана, служивших ему личной охраной, остался на стене, чтобы отслеживать и координировать при необходимости продвижение войск. Первые 300 метров необходимости во вмешательстве не возникало. Черти, бесы и зомби появлялись на пути атакующих колонн небольшими группами, и их безжалостно истребляли на месте, даже не особенно замедляя движение каждой вступившей в город колонн. Продвижение войск шло так успешно, что со стены стало плохо видно, что происходит в авангарде войск.
«Так, телепортируемся вон на эту крышу в 350 метрах на 9 часов»,
сказал Манивальд своей охране и для надежности указал еще и пальцем. Новый командный пункт возвышался над остальными строениями 10 метров и давал прекрасный обзор. Манивальд тут же заметил возможную проблему на пути движения 5-6 колонн японского и индийского клана.
«Пангилан, асуры, на вас движется огромная толпа зомби. Прекратите движение вперед, выбирайте удобные позиции для боя». «Терминаторы и Поднебесная, идите им на выручку! Терминаторы 100 метров вправо, Поднебесная 100 влево! Возьмите зомби в клещи!»
К облегчению Манивальда в боевой обстановке противостоящих его мнению авторитетных точек зрения никто из клан-лидеров выдвигать не стал. Все 4 колонны послушно стали предпринимать затребованные им маневры. А толпа зомби действительно заслуживала уважения. Она медленным, казавшимся несокрушимым потоком двигалась по широкому проспекту прямо на 5-ю и 6-ю колонны, подпитываясь новыми и новыми ручейками из боковых улиц. Мужчины и женщины, дети и старики в почти целой одежде, в рванье и даже голышом двигались с одной скоростью в направлении вошедших в город войск. Как и у тех зомби, с которыми раньше сражался отряд Манивальда, на их телах почти не было видно каких-либо повреждений. Пожалуй, на японцев и индийцев сейчас движется все население крупного города. Каждый, кто не успел сбежать, был убит при вторжении Силада и обращен в зомби.
«Напоминаю, главный вкус зомби — стремительный рывок. Скорость действительно впечатляющая, не имейте иллюзий!»
Снова прогремел голос Манивальда над полем боя. Да, все это уже было не раз разжевано бойцам, но увидев такую страшную толпу, можно и запаниковать, и начать делать глупости, позабыв все прежние инструкции. А голос верховного вождя пусть служит палочкой-выручалочкой, как по смыслу сказанного, так и по самому факту наличия в сложной ситуации, успокаивая особо нервных и прочищая им мозги. Японцы и индусы максимально сблизились, образовав, по сути, один строй. Когда зомби приблизились на дистанцию действия магии, на них обрушились армагеддоны и цепи молний. Блистало так, что глаза морщились от боли, а гром от заклинаний буквально оглушал. Зомби падали тысячами, но на их место тут же выступали новые, а многие из упавших снова поднимались и двигались, дымясь или откровенно горя, вслед за своими товарищами, демонстрируя, что мозг не был поврежден. Передние ряды бойцов подняли щиты, а когда зомби приблизились на 20 метров, начали метать копья, целясь в голову. Медленно приближающиеся покойники были отличной мишенью. Промахи случались в основном, когда один зомби в давке толкал другого, смещая его с прицела игрока, и сам становился новой мишенью. Копья с противным чавканьем глубоко входили в голову, легко пробивая тонкие лицевые кости, и пораженные в мозг зомби снопом валились под ноги своих жутких соратников, заставляя спотыкаться и падать идущих вслед за ним покойников. Вскоре копья закончились, но и зомби приблизились на 5-6 метров. Передние ряды войск Альянса озарились вспышками заклинаний поддержки. Обладавшие навыками или специальными артефактами баффали и себя, и других перед предстоявшей рукопашной битвой. Дистанция сократилась еще на 0,5 метра, и внезапно передние ряды зомби, словно по команде, с невероятной скоростью метнулись к игрокам. Выглядело так, словно тела зомби кто-то метнул в игроков, как будто выстрелил ими из пушки. Как ни готовились игроки к подобному, но сохранить свое место в строю смогли не все. Некоторых отбросило вместе с щитами на товарищей. Нисколько не потерявшие после сумасшедшего по скорости рывка равновесия, что, видимо, было частью их навыка, зомби получили возможность проникнуть через появившиеся прорехи в ряды игроков. Ситуацию усугубил рывок второй линии зомби, тоже подошедших на свою коронную дистанцию для атаки. Их тела в основном ударились в спину их же прорвавшихся к игрокам коллег, оказав дополнительное мощное давление на передние линии игроков. Передние линии игроков и зомби превратились в беспорядочную давку, в которой зомби ловко орудовали острыми когтями и зубами,
а игроки с хеканьем отрубали им головы и конечности. Складывающая диспозиция Манивальду не нравилась. В отличие от боя в крепости Гормлейт, в которой его отряд легко разгромил немного превосходящих по численности беспорядочно бродивших по двору зомби, тут ситуация резко отличалась в худшую сторону. Оказалось, что зомби, сбившиеся в плотную массу, могут быть действительно опасным противником, несмотря на то, что намного ниже по уровню игроков. Даже самые мощные игроки не смогут сдержать зомби в давке, когда в них со страшной скоростью бьются все новые и новые, оскалившиеся клыками и когтями тела.
«Меняем стратегию!»
Голос Манивальда легко перекрыл шум начавшейся битвы.
«Столкновение на земле выгоднее нашему противнику, чем нам! Кастуйте полет, атакуйте нечисть с воздуха!»
Игроки тысячами взмыли в воздух. Но не все. Некоторых зомби успели загрызть или завалили своими телами и грызли прямо сейчас. Их товарищи кастовали одно боевое заклинание за другим на огромную толпу покойников, а то и спускались пониже, норовя рвануть мечом по голове очередного мертвяка. Убедившись, что тут вроде все в порядке, Манивальд отвлекся на то, чтобы посмотреть, что делают другие колонны. Терминаторы и Поднебесные потихоньку огибали зомби по второстепенным улицам, беря их в клещи. Королевские войска и четыре других клана, включая собственный клан Манивальда, продвинулись в город еще на полкилометра, планомерно уничтожая небольшие группы зомби, чертей и бесов. Успокоенный Манивальд перевел взгляд обратно на пятую и шестую колонны, наткнувшиеся на зомби. А вот тут все оказалось снова не в порядке. Изумленный Манивальд увидел, как зомби начали массово взмывать в небо, хватать самых низколетящих бойцов и утаскивать в свою толпу, где шанс выжить у них равнялся нулю. Получалось, что их рывок действует не только на ровной плоскости, но и как прыжок. Шикарный такой прыжок, метра на 3-4 в высоту, в зависимости от кондиции самого зомби. Приказывать тут ему ничего было не надо. Сотни утащенных вниз и разорванных на куски игроков, и остальные тут же поднялись повыше на почтительную высоту. Отбросив подальше дурные идеи по рубке зомби мечом по голове с воздуха. Но тут объявилась новая напасть. Откуда ни возьмись, на крыше расположенных вокруг бойцов домов высыпали сотни бесов и начали метать в медленно летящих игроков огненные шары. Вот тут уже Манивальд не смолчал.
«Все по грифонам! Подняться в недосягаемости огненных шаров бесов! Атаковать зомби и бесов магией сверху с безопасного расстояния!»
И вот это уже, наконец, начало работать без сбоев. Прокачанные под 300-й уровень игроки имели большую дистанцию магической атаки, чем дальность броска у бесов. Попав под град армагеддонов и цепей молний, бесы засуетились и рванули с крыш на чердаки, оставляя павших товарищей на поле битвы. Часть особо злопамятных игроков, решив, что дело сделано, высадились на отвоеванные у нечисти крыши и бросилась их преследовать, рассчитывая, что в замкнутых пространствах чердаков на короткой дистанции заточенные на удаленные атаки бесы окажутся легкой добычей. Так оно и было, но чердаки оказались забиты чертями, для которых эта обстановка была очень даже удобной. Манивальд, который, конечно, не мог видеть сквозь крыши, узнать об этом не мог. Он удовлетворенно наблюдал, как, наконец, оказавшиеся в безопасности игроки начали плотно обрабатывать самыми мощными боевыми заклинаниями огромную толпу зомби со своих грифонов. Зомби дымились, загорались и падали навзничь целыми рядами.
«Клан-лидер!»
— тронул его за плечо начальник его временной охраны, показывая другой рукой налево. Переведя взгляд в указанном направлении, изумленный Манивальд увидел, как пятиэтажное здание в полукилометре
все больше и больше кренясь, обрушивается прямо на густые ряды бойцов его собственного клана.
«Гадство!»
— рявкнул Манивальд, позабыв, что его голос разнесется на все поле битвы. Бойцы повсюду стали оборачиваться к нему.
«Внимание! Только что на одну из наших колонн обрушился дом. Мы не знаем, случайность это или боевая тактика противника. Сохраняйте бдительность, отойдите подальше друг от друга. Будьте готовы телепортироваться в удаленные места!»
— закричал клан-лидер. Когда через 2 минуты еще одно огромное здание начало крениться в сторону бойцов клана «Пекинская звезда», всем стало понятно, что это точно не случайность. Волновал только один вопрос. Как противник это делает? Набивает, что ли, первый этаж зомби и заставляет их одновременно активировать рывок по ударным стенам? Это предположение пришло Манивальду по чату от Хань Сина, взволнованного тем, что не все его бойцы успели вовремя убраться с места падения местного небоскреба. Сомнительно. Дома из толстых кирпичных стен строились гномами, которые никогда не давали усомниться в прочности возводимых ими строений. Но даже если тот был и прав, то как с этим бороться? Решив дальше не рисковать, Манивальд приказал всем бойцам подняться в воздух на грифонах и зачищать город с высоты. Не всем это понравилось. Многие игроки предпочитали рубку на короткой дистанции из-за банального вопроса — сбора лута. Пулять с воздуха армагеддонами по зомби легче легкого. А вот как потом доказать, что это твой лут? Но начавший рушиться на американцев третий огромный дом стал самым веским аргументом в пользу указаний Манивальда. Только почти все королевское войско осталось на земле, когда сам король и несколько сотен его воинов взмыли вверх на грифонах. Сначала недоумевающий клан-лидер хотел ускорить их взлет, заставляющий быстрее соображать отборной руганью, но осекся, когда понял, что у оставшихся бойцов попросту нет этого дорогого высокоуровневого заклинания. Что поделать? Сопротивление, снаряженное по остаточному принципу и собранное из добровольцев. Чтобы защитить вынужденно оставшихся в условиях повышенной опасности солдат короля, он приказал им переместиться в сторону малоэтажной застройки и отправил собственный клан страховать их с воздуха. Убитый игрок воскреснет через полчаса и снова, матерясь, пойдет в бой. Союзный НПС погибает окончательно. А такой резерв, пусть и плохо снаряженных, но постоянно находящихся в игре, в отличие от игроков-воинов, дорогого стоит, если у твоего альянса амбициозные планы по освобождению целого мира от оказавшегося очень коварным противника. Тут к Манивальду телепортом подскочил какой-то окровавленный игрок, сообщив, что он единственный выживший из 5 десятков игроков, которые бросились преследовать по чердакам сбежавших с крыш бесов, и что эти чердаки набиты как консервные банки килькой, перерезавшими их чертями. Манивальд тут же распорядился окружить указанные игроком дома и сжечь их огненными заклинаниями, в надежде вместе с оказавшейся опасной для жизни недвижимостью избавиться от пронырливых чертей. В битве с зомби на аллее, наконец, наметился перелом. Потери убитыми перестали восполняться новым притоком из переулков. Их перекрыли и плотно контролировали с воздуха обошедшие с боков зомби, терминаторы и поднебесные, обрушивая самую смертоносную магию на пытавшихся присоединиться к своим товарищам покойников. Видя, что впервые численность зомби на аллее стала прямо на глазах уменьшаться, Манивальд начал успокаиваться. Похоже, самое страшное позади. Перелом в битве за город достигнут. Так оно и оказалось. Еще не раз выскакивали на крыши бесы, атакуя огненными шарами, слишком сильно опустившихся над городом в азарте битвы игроков.
и тут же убегая обратно на чердаки. Из больших домов внезапно вываливались новые отряды зомби. Из окон телепортами выпрыгивали черти, резали опустившихся на землю игроков и запрыгивали телепортами обратно. Но решающее численное и качественное преимущество оказалось в конечном итоге за армией Манивальда. Когда по всему городу перестали попадаться серьезные очаги сопротивления, игроков разбили на более мелкие отряды и отправили прочесывать все уцелевшие здания. Помня печальную историю с искусными засадами чертей, очистку здания осуществляли осторожно, запуская вперед пэтов. Это позволило минимизировать потери, и через 2 часа со всех концов города посыпались доклады, в соответствии с которыми сопротивление было полностью подавлено, а все здания в зоне ответственности отрядов от противника очищены. Приятной новостью оказалось то, что освобожденные от врага таверны оказались полностью в рабочем состоянии. Члены королевского войска оказались очень полезны. Часть из них тут же преобразилась в портье, начав продавать игрокам номера и наводить порядок. Атмосфера на первом этаже таверн после многомесячного засилья вонючих зомби внушала. Но в номерах было так же комфортно, как и везде. А еду каждый участник похода, естественно, брал с собой в изобилии. Заработавшие таверны оказались особенно полезны для тех из игроков, кто особенно преуспел в сборе лута. Его оказалось возможно тут же скинуть в своей комнате. Манивальд тут же провел и военное совещание в одной из комнат, расположенной в центре таверны. Присутствовали все лидеры кланов, пришел и король.
«Итак, позволю себе считать, что первая серьезная битва увенчалась для нас полным успехом», —
начал свое выступление на правах военного вождя Манивальд.
«Потери всех 8 кланов составили менее 700 игроков. Безвозвратные потери у нас только у войска короля — 40 воинов. Проведя первичный анализ, я обнаружил, что наибольший ущерб был нами понесен от зомби. Мы оказались не готовы полностью к особенностям их навыка рывок в условиях, когда они передвигаются плотной толпой, и мы не знали, что они способны прыгать вверх. Ваше Величество, есть ли еще какие-либо особенности сражения с зомби, чертями, бесами, демонами и дьяволами, о которых нам нужно знать?»
Перфундар нахмурился. Ему явно не понравился скрытый в вопросе Манивальда упрек. Но на поставленный вопрос он ответил.
«Демоны также могут атаковать с земли тех, кто пролетает невысоко над ними. Я думаю, 20 метров над землей должно быть безопасной зоной для полетов».
«А как они это делают, господин Перфундар?» — спросил американский клан-лидер, упорно фамильярничая в общении с королем.
«Их огненный меч может удлиняться по необходимости, становясь дистанционным оружием», —
ответил король, сделав вид, что не обратил внимания на отсутствие полагающихся эпитетов наподобие «Ваше Величество».
«Сила удара снижается, но убить Грифона с первого удара хватит».
«А что по поводу особенностей атаки дьяволов, Ваше Величество?» Санада Юкимура не считал необходимым портить отношения с королем, пусть он по факту сейчас всего лишь король нескольких десятков тоннелей под горой. Мало ли, как ситуация сложится в будущем.
«Никто и ничто не может устоять, оказавшись на пути колесницы дьявола. В этом будьте точно уверены», —
эмоционально ответил король, морщась, словно вспоминая какой-то неприятный эпизод из прошлого.
«И раз в 10 секунд он колдует нечто вроде Армагеддона. Но по мощи наш Армагеддон и близко не стоял к дьявольскому. При необходимости он, как демон, может скрыться в земле. Но делает так крайне редко, поскольку, появившись обратно, уже оказывается без колесницы. так же, как черти свободно телепортируются, легко перемещаясь по полю боя. Есть наверняка и другие умения и навыки. Просто после встречи с дьяволом редко остаются те, кто что-то могут рассказать в подробностях. Поэтому это все, что точно известно. Скажу одно. Ни одна битва, в которой на поле боя появлялся дьявол, не была выиграна за всю историю нашего сопротивления силам ада. Как бы ситуация ни складывалась до его вмешательства. Наших лучших витязей, вступавших с дьяволом в единоборство, больше никогда не видели в живых.
Оглядевшись, Манивальд увидел, что участники собрания впечатлены рассказом короля. И действительно, мало приятного. Дьявол, получается, был каким-то супербоссом с очень мощной атакой и защитой. А ведь, если вспомнить, есть еще какой-то верховный дьявол, из-за проделок которого нельзя слишком далеко летать на грифонах. Интересно, а у него какие параметры по сравнению с рядовыми дьяволами? Но что радовало, по словам короля, дьяволы попадаются очень редко. Внушал оптимизм итог первой большой битвы. Потери сравнительно небольшие, учитывая бессмертие игроков, а лут очень даже ничего. По предварительным прикидкам, игроки только гордости победителя взяли добычи 1800 золотых монет. Вполне достойная награда, что уж говорить о побочных бонусах, наподобие грейда и гордости от участия в освоении параллельного мира, информация о котором уже широко распространилась, но войти в который могли только игроки из Альянса.
«Господа и дамы, предлагаю дальше приступить к освобождению города Нисса», —
вернулся к выполнению роли верховного вождя Манивальд.
«Мои резоны таковы. Во-первых, он находится на другом краю этой же огромной равнины, замыкая второй выход из нее. Освободив Ниссу, мы вместе с контролем над Мноссой получим и контроль над всей равниной. На ней нет больше достойных упоминания городов, всего лишь несколько десятков деревень. Далее. От одного города до другого всего лишь 85 километров. Это означает, что мы сможем пересылать большие силы из города в город на грифонах, экономя дорогостоящие порталы. Равнина станет нашей базой, с которой мы начнем планомерно освобождать от сил ада территорию во все стороны, освобождая прежде всего города, которые находятся ближе 100 километров к ней».
Никаких возражений не поступило. Только король нахмурился, прикинув, видимо, что его столица, находящаяся в 300 километрах от Мноссы, теперь освободят не так скоро, как ему хотелось. Что же касается других присутствующих, то, видимо, низкие потери и обильный лут настроили клан лидеров Альянса на благодушный лад, подумал Манивальд и мысленно усмехнулся. А с его плеч словно упал огромный камень. Его верховное лидерство прошло подтверждение не только успешной битвой, но и молчаливым одобрением его дальнейшего выбора для экспансии Альянса.
Окрестности крепости Горм-Лейт, 3 часа ночи.
Членов патруля из клана Пангелан, обходивших по хорошо отработанному маршруту свою часть крепостных стен, откровенно клонило в сон. Нет, их не смущало, что они, добившиеся многого игроки, вместо получения удовольствия от взятия данжа и сбора лута, уныло бродят по стенам крепости, защищающей подходы к тоннелю в параллельный мир. Для многих хаев игра уже давно стала не только местом для развлечения, но и работой. Несмотря на очень приличные заработки в Японии и в Реале, игрок, подобравшийся под 300-й уровень в игре Эгида, мог зарабатывать больше в ней. Но при условии, что является членом серьезного клана, который не готов принимать даже хаев, если они не способны быть дисциплинированными. Секрет готовности большинства хаев быть дисциплинированным был в том, что подавляющее большинство данжей, где можно было прокачаться дальше на таком высоком уровне и получить приличный лут, находились под контролем серьезных кланов, не готовых просто так пускать в них чужих игроков. Хочешь иметь и дальше хорошую прокачку? Собирать серьезный лут? Будь готов к тому, что придется вступить в клан, располагающий десятками данжей, который взамен потребует от тебя выполнения и нудных обязанностей наподобие этой, но гарантирует взамен приличную долю лута из самых привлекательных данжей и заработок, позволяющий не заботиться о поиске рабочего места в реале. Да и по-любому-то, на самом деле, что лучше? Бродить ночью по стене крепости в составе патруля несколько раз в месяц, когда лицо твое периодически овевает легким ветерком, пахнущим ароматом цветов вишни, или сидеть день за днем в тесном офисе, готовясь выслушивать крики начальника, если не успел в срок выполнить его поручение.
«Послушай, Акира, мне показалось, или луну только что кто-то на миг заслонил?» Озабоченно спросила своего напарника по патрулю Якико. Акира вначале хотел было высмеять свою напарницу, обвинив в паникерстве. Но вовремя осекся, вспомнив, что уж в чем, а в трусости девушку обвинить было невозможно. Якико была то еще оторвой, готовой, войдя в боевой раж, грызть горло своим врагам в буквальном смысле. Посмеешься так, выбесишь с дуру легко заводящуюся девчонку. А потом именно твое горло и будут перегрызать.
«Может, летучая мышь пролетела?»
— неуверенно предположил он.
«Поверь мне, летучих мышей таких размеров просто не бывает»,
— уверенно ответила девушка. Недоумевающий по поводу того, что же именно заметила Юкико, Акира стал приглядываться и прислушиваться внимательнее, чем раньше, к лежащей под стеной местности. Очевидно, нервничала и Юкико. Она вызвала своего пета, бурого медведя, который тут же сел и, очевидно, по поручению хозяйки стал глубоко втягивать в себя воздух. Акира вспомнил, что нюх у медведя значительно лучше, чем даже у собак, так что это имело смысл. Пэт самого Акиры в такой ситуации был явно без надобности. Огромный черный горный баран был чрезвычайно хорош для стремительных прорывов в неожиданных для противника местах, наподобие обрывистых склонов, куда никто, кажется, добровольно не полезет. Но он там себя чувствовал так же уютно, как рыба в воде, и внезапно на жертву с высоты в несколько метров обрушилась с разбега туши весом в 180 килограмм, да еще и наносящие удары толстенным лбом и витыми рогами. Мобы, достаточно толстые, чтобы выжить после такого, агрились на барана беспрекословно, позволяя игроку добить себя заклинаниями или холодным оружием. Но острым нюхом горные бараны не славились. От цокот копыт по каменному парапету заглушил бы звуки, свидетельствующие о приближении таинственного летающего врага. Почему сразу врага? Лучше думать именно так, если ты в ночном патруле и тебе не хочется отправляться на перерождение. Медведь, сделав, очевидно, какие-то выводы по запахам вокруг, коротко рявкнул, развернув морду налево. И, как оказалось, секундой позже с направлением угадал, но слишком поздно. В слабом свете луны блеснула внезапно поднявшаяся над парапетом огромная костлявая голова. И поток высокотемпературного пламени обрушился и на дозорных, и на вызванного Пэта, не оставляя ни шанса выжить никому. Крики быстро стихли, потому что огонь сжег легкие. Дракон сделал небольшой круг над корчащимися в агонии обгоревшими телами и, бесшумно взмахнув огромными крыльями, направился к патрулю на другой стороне крепостной стены.
Он стремительно учился незаметно подкрадываться и бесшумно атаковать, чтобы настырные двуногие не успевали навредить ему. И результат ему нравился. Услышавшие странные крики в ночи члены второго патруля вызвали грифонов и полетели в сторону загадочных звуков, чтобы проверить их источник. Дракон успел затаиться за зданием и, выждав, когда они будут пролетать прямо над ним, сбил их потоком пламени прямо с земли. А затем, убедившись, что больше по стене никто не бродит, полетел к новым воротам, недавно установленным прямо в горе. Гром прогремел внезапно и оглушительно. Занесенная над столом, чтобы метнуть кости на стол, рука Краста вздрогнула. Его партнеры по игре тоже удивленно переглянулись. «Чё за хрень-то? Как думаете?» — озадаченно спросил Краст у них. «Я же 5 минут назад зашел. Нет там никаких туч».
«А это и не обязательно», — авторитетно заявил Фуркентат, не отводивший маслянистый взгляд от стоявшей на кону ставки. Горка золотых монет смотрелась очень аппетитно и очень ему пригодится, если повезет с броском. «Звук грома распространяется на расстояние до 30 километров. Где-то в небе уже настоящая жесть». А до нас еще вся эта лохматая облачность только через полчаса и доберется. Кидай давай.
Игра продолжилась. Гром гремел снова и снова, каждые минуту-полторы, но интереса уже не вызывал. Объяснение Фуркентата показалось всем достаточно логичным. Игра прервалась только когда в коптерку зашел разбуженный шумом начальник сводного гарнизона Альянса. «Что за шум? Кто ходил проверять, что там творится?» — властно затараторил высокий эльф. «Патрульные по этому шуму докладывались?» Игроки тут же вскочили на ноги. Начальник гарнизона был не из их клана, но неприятности им не были нужны с ним.
«Гром, похоже», — первым отреагировал Краст. «И патрульные молчат, значит, похоже, он самый».
«Похоже, похоже», передразнил его голос эльф. «Бегом на улицу все выяснить и немедленно доложить!»
Краст пулей выскочил на улицу и принялся озираться.
Краем глаза заметил вспышку неожиданно близко, прямо на склоне горы.
«Ух ты ж, как близко, молния-то!»
Он аж сжался в ожидании того, как сейчас гром ударит ему по ушам от такой близкой молнии. Но грома все не было и не было. Обратил он внимание на то, что небо по-прежнему безукоризненно чистое. Никаких отдаленных туч, о каких вещал с уверенным видом Фуркентат, которые должны были уже подойти по времени, не было и в помине, ни над головой, ни вдали.
«Странно все это», — пробормотал Краст.
И в этот момент, когда он расслабился, как громыхнуло, Краст аж от неожиданности присел.
«Гром бьет через 15 секунд после молнии в 300 метрах?» — удивился он, разговаривая сам с собой. «Программеры накосячили».
Так и не поняв, что происходит, он вернулся в коптерку.
«Похоже, глюки у программеров», —
доложил он начальнику гарнизона, пожав плечами.
«Конкретнее»,
— приказал тот, неприязненно посмотрев на Краста.
«Да сначала увидел молнию прямо на склоне горы, а громыхнуло только через 15 секунд».
Изложил тот свои соображения.
«Где громыхнуло?»
«На склоне, где ворота в параллельный мир, что мы должны охранять?» — насторожился тот. Краст почувствовал неладное.
«А ведь и правда, именно там!»
Пробормотал он, уже начиная понимать, что влип.
«Идиоты! Вокруг одни идиоты!» — заорал начальник гарнизона. «Всех будите на улицу! Похоже, у нас гости!»
Наружу не выходили, пока не собрали группу в 40 воинов. Если у крепости или уже в ней самой появился враг, пришедший, зная о наличии серьезного гарнизона,
то выходить малыми силами означает чрезмерно рисковать. Быстро выскочив наружу, выпустили пэтов, разбежавшихся вокруг, а сами ощетинились копьями во все стороны. Но все было тихо. Ни молнии, ни грома. Идеальная тишина.
«Пятеро со мной, вызываем грифонов и к воротам!»
— распорядился начальник.
«Остальные рассредоточьтесь вдоль стены и попытайтесь найти патрульных. Напишите им на почту, кто с ними в одном клане, в конце-то концов!»
Выпив зелье на ночное зрение, сели на грифонов и полетели к воротам. Сердце начальника гарнизона провалилось куда-то в желудок, когда он увидел, что красивых, дорогущих ворот больше, собственно, и нет. Какая-то невероятная сила вмяла их внутрь тоннеля, погнув по центру. Одна из створок вообще оказалась сорвана с петель. Огромный дорогой замок сиротливо свисал с проушины створки. Он оказался крепче ворот и уцелел. В полном молчании отряд высадился перед проломом. Начальник протянул руку и потрогал сорванную с петель створку, недоумевая, какая сила в мире, не знающем динамита, могла так обойтись 6 сантиметрами черной бронзы. И тут же, вскрикнув, отдернул пальцы и принялся на них дуть. Бойцы недоуменно уставились на него.
«Да металл раскаленный!» — объяснил он. «Ворота не просто выломали, а перед этим еще и раскалили. Ничего не понимаю».
Стоящий рядом с ним Краст почувствовал удовлетворение, что не только он ничего не понимает в произошедшем. Похоже, ничего страшного с ним все же не произойдет. За что его наказывать, простого патрульного, если сам начальник гарнизона честно признается, что не понимает, что тут происходит? А тем временем дракон, мимоходом убив 15 чертей, храбро, но глупо внезапно появляющихся перед ним и тыкающих крохотными по сравнению с размерами его туши ножиками, вылез из тоннеля и воспарил в небо. Он точно знал, куда надо лететь. В каких-то 15 километрах он чувствовал того, кого должен убить. И твердо был намерен в этот раз не оплошать.